стране чудес.
Здравствуйте, ребята! Продолжает программа
«В стране чудес».
Сегодня программу ведет юный Миша Семенов
и Ольга Войцеховская.
Мы желаем вам приятного прослушивания нашего сегодняшнего выпуска. А сегодня первый день апреля. 1 апреля. Весна уже вступила в свои права. Какой праздник? Ну, даже не то, что праздник. Какой день 1 апреля, говорят? Ну, день смеха, да?
Да.
1 апреля.
День смеха.
Ну, еще есть поговорка. 1 апреля никому не верят. В северном полушарии Земли апрель является вторым месяцем весны. А ты знаешь, что в южном полушарии апрель – это второй месяц осени?
Нет, не знал.
Вот, теперь знаешь, это второй, где-то сейчас осень, да? В этом месяце начало сокодвижения у березы. После того, как сойдет снег, зацветают мать и мачеха, орешник, красная верба, ольха, лютик и другие. С юга к нам прилетают чибисы и журавли. Ближе к концу месяца начинает куковать кукушка, где-то после 24 числа. Обязательно проверяйте эту информацию, прислушивайтесь. Для сельского хозяина и огородника апрель – один из самых деятельных месяцев. В Средней Европе в этом месяце происходит посев яровых хлебов, овощей, клевера. Тогда же начинается почистка и посадка деревьев, орошение лугов. В огородах сеют и пересаживают различные овощи. Название апреля происходит, как признавали уже и древние, от латинского глагола «aperio», то есть «открывать», потому что в этом месяце как бы открывается, да, начинается уже настоящая весна, зацветают деревья и цветы. Помимо того, что сегодня, вот, да, говорят, что 1 апреля – день смеха, еще сегодня Международный день птиц, и в этом месяце уже совсем скоро Пасха, да, главный праздник этого месяца – это, конечно, Пасха. Сегодня мы будем читать рассказ о доброте, о том, как важно помогать своему ближнему. Это рассказ Льва Николаевича Толстого «Бедные люди». Чем больше в мире будет добрых людей, тем лучше мы будем жить. Но почему мы будем лучше жить, если в мире будет больше добрых людей?
Потому что не будет конфликтов, ссор.
Люди будут больше помогать друг другу, да?
Да.
Добрые люди веселей и разговорчивей, у них много друзей.
Это правда.
Откуда знаешь?
Из книжек вычитал.
Уничтожить и побороть зло можно только добром. С добрым человеком легче общаться и дружить. Доброта – это хорошее отношение к людям. Вот с таким определением доброты. Согласен?
Да.
Ну почему доброта – это хорошее отношение к людям? Почему такое определение дал автор высказывания?
Потому что это зародилось еще давно.
Давно.
С древних времен.
То есть доброта, она всегда была, да? И проявлялась она в чем доброта?
В помогании другим людям.
В помощи другим людям. Сострадание – это порыв души. Ты знаешь, что такое сострадание?
Нет, не знаю.
Вот в процессе рассказа ты это поймешь. Жалость к пожилому, раненому, больному. Вот что такое милосердие. Таким определением милосердия согласен?
Да.
Ну вот как ты понимаешь слово «милосердие»? Даже то посмотри, оно состоит из двух корней.
Милое сердце.
Конечно, то есть доброе сердце, помогающее, да, сердце. Доброту невозможно описать. С этим согласен?
Да, согласен.
Ну да, ее же невозможно увидеть, потрогать, правда? И границы добра и зла, они, может быть, и очерчены, да, мы их чувствуем, а вот где доброта, а где корысть, да? Это вот, это не всегда можно считать, не всегда можно понять. Может быть, еще поэтому доброту невозможно описать. И невозможно научить человека быть добрым, правда? Это же идет от сердца. Нет, есть, конечно, добрые и злые поступки, но нет такой методички, где бы мы прочитали, как быть добрым, да? Как быть милосердным, как правильно сострадать. Такого нет. Это все идет от сердца. Вот теперь, наконец, слушаем рассказ Льва Николаевича Толстого «Бедные люди».
стране чудес.
Лев Николаевич Толстой. Бедные люди. В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый парус. На дворе свистит и воет ветер, и, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны. На дворе темно и холодно, на море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен, в печи не потух еще огонь, на полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей лодке в море и не возвращался еще. Слышит рыбачка гул волн и рев ветра. Жутко Жанне. Старые деревянные часы с хриплым боем пробили 10, 11. Мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя. В холод и в бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера за работой. И что же? Еле-еле кормятся. А у ребят так все нет обуви. И летом, и зимой бегают босиком. И хлеб едят, не пшеничный. Хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, что рыба. Ну да, слава богу, дети здоровы, нечего жаловаться. Думает Жанна и опять прислушивается к буре. Где-то он теперь. «Сохрани его, Господи, спаси и помилуй», — говорит она и крестится. Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову толстый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли, и горит ли лампа на маяке, и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно. Ветер рвет с нее платок, и чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки. И Жанна вспоминает о том, что она еще с вечера хотела зайти проведать больную соседку. «Некому и приглядеть за ней», — подумала Жанна и постучала в дверь. «Плохо вдовье дело», — думает Жанна, стоя у порога. «Хоть и немного детей двое, а все одно обдумать надо, тут еще болезнь. Эх, плохое вдовье дело, зайду проведаю». Жанна постучалась еще и еще. Никто не отвечал. «Эй, соседка!» — крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что?» — подумала она и толкнула дверь. В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная. Первое, что ей бросилось в глаза, это постель прямо против двери. И на постели она, соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мертвые. Жанна поднесла фонарь еще ближе. Да, это она. Голова закинута назад. В холодном, посиневшем лице спокойствие смерти. Бледная, мертвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мертвой матери, двое маленьких детей, кудрявых и толстощеких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг другу белокурыми головками. Ведь что мать, умирая, еще успела закутать им ножки старым платком и накрыть их своим платьем. Дыхание их ровное и спокойно. Они спят сладко, крепко. Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несет домой. Сердце ее сильно бьется. Она сама не знает, как и зачем она сделала это. Но она не знает, что не могла не сделать то, что сделала. Дома она кладет непроснувшихся детей на кровать со своими детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнована, точно ее мучит совесть. «Что-то скажет он», — сама с собой говорит она. «Шутка ли, пятеро своих ребятишек, мало еще ему было с ними заботы?» «Да он? Нет еще». «Зачем было брать? Прибьет он меня. Да и по делам я и стою того. Вот он!» «Нет, ну тем лучше». Дверь скрипнула, будто кто вошел. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула. «Нет, опять никого. Господи, зачем я это сделала? Как ему теперь в глаза взгляну?» И Жанна задумывается и долго сидит молча у кровати. Дождь перестал. Рассвело. Но ветер гудит, и море рвет по-прежнему. Вдруг дверь распахнулась. В комнату ворвалась струя свежего морского воздуха. И высокий, смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со словами: «Вот и я, Жанна!» «Ах, это ты!» — говорит Жанна и останавливается, не смея поднять на него глаз. «Ну уж, ночка, страх!» «Да-да, погода была ужасная, но как ловля?» «Дрянь, совсем дрянь, ничего не поймал, только сети разорвал!» «Плохо, плохо, да, я тебе скажу, и погодка ж была. Кажется, такой ночи я и не припомню. Какая там ловля? Слава богу, что жив домой добрался. Ну, а ты что тут без меня делала?» Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки. «Я?» — сказала Жанна бледнее. «Да что же я, сидела, шила. Ветер так завывал, что страшно становилось. Боялась за тебя». «Да-да», — пробормотал муж. «Погода чертовски скверная, да что поделаешь?» Вы помолчали. «А знаешь, — сказала Жанна, — соседка-то Симон умерла. Ну, и не знаю когда, верно, еще вчера. Да, тяжело ей было умирать. Да и за детей-то должно быть, как сердце болело, ведь двое детей, крошки. Один еще не говорит, а другой чуть начинает ползать». Жанна замолчала. Рыбак нахмурился. Лицо его сделалось серьезно, озабоченно. «Ну, дела, — проговорил он, почесывая в затылке. — Ну да, что станешь делать? Придется взять, а то проснуться каково им с покойницей. Да, что уж, как-нибудь перебьемся. Ступай же скорей». Но Жанна не двигалась с места. «Что ж ты, не хочешь? Что с тобой, Жанна?» «Вот они», — сказала Жанна и одернула полог.
В стране чудес.
Что мы в начале рассказа уже узнаем о Жанне?
Что ее зовут Жанна, она жена рыбака, живет в бедной, но очень опрятной обстановке.
Да, очень опрятной. То есть, несмотря на то, что это рыбачья хижина, да, внутри тепло и уютно. Земляной пол что? Чисто выметен. Печи огонь не потухший, да? На полке
чистая посуда.
А на кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей под завывание бурного моря. Дальше. Какие детали, какая обстановка подчеркивают крайнюю бедность семьи Жанны? Вот как ты понял, что они очень бедны?
Она сидит с утра до вечера за работой.
Но при этом они
еле кормятся.
Так.
А у ребяток все нет обуви, и летом, и зимой бегают босиком.
Жанна, она помогает мужу зарабатывать деньги?
Помогает.
Но, тем не менее, денег все равно нет. А Жанна жалуется на свою судьбу?
Нет.
А что она говорит?
Ну да, слава богу, дети здоровы, ничего не жалуются.
Нечего жаловаться. Да? То есть она не жалуется на судьбу. Она, наоборот, благодарит за то, что есть. Спасибо Господи, что дети здоровы. И про мужа. Она на него ругается, что денег так мало в семье?
Нет.
А что она? Вот его нет и нет. Нет и нет. Что
волнуется,
она чувствует?
Волнуется за него.
Волнуется, переживает и очень за него боится. И вот не может она дождаться мужа. И что она решает сделать? Куда она направляется?
К своей соседке.
Потому что соседка...
больна.
Что мы знаем о соседке? Что она является кем? Вдовой. Кто такая вдова? Вдова, ребята, это женщина, у которой умер муж, которая осталась без мужа. Плохо вдовье дело, думает Жанна. Да? То есть почему деток-то забрали? Потому что папы нет, да? И у детей была только мама. А мама умерла. Скажи, вот когда ты слушал этот рассказ, и Жанна направлялась к соседке, и никто не отвечал, когда она стучалась, как ты думаешь, что там могло произойти? Ты сразу догадался, что хозяйка мертва? Или же у тебя были еще какие-то предположения?
У меня были еще какие-то предположения.
Какие?
У меня было предположение, то, что Она ушла куда-то.
Какие детали указывают на бедственное положение семьи соседей?
Ну что, она спит на соломе.
Так. Дети чем укрыты? Накрыты? Ножки у них завернуты не в одеялко, а во что?
В старых платках.
Да, ножки в старых платках закутаны. И что же делает Жанна?
Собирает детей к себе.
Вот она забрала детей к себе. Чего она боится?
То, что муж расстроится.
Или того хуже. Да? Когда ты ждал вместе со всеми мужа Жанны, когда он придет, как ты предполагал, как он отреагирует? Я вот боялась, что реакция будет не самая положительная, что, мол, у нас и так денег нет, и у нас и так есть дети, да, и их кормить особо нечем. А ты еще детей взяла. А ты как думал?
Я думал то же самое, то, что реакция будет отрицательной.
Но муж сам сказал, да, что надо нам их
приютить.
То есть все оказалось даже лучше, чем Жанна думала, да. Ее страхи не оправдались. О чем это говорит? Что муж Жанны, рыбак, он тоже какой?
Добрый.
Милосердный?
Да.
Я тебе обещала объяснить, что такое сострадание. Так вот, это и есть сострадание. Когда это то, что испытывали Жанна и ее муж по отношению вот к этим деткам, которые остались совсем-совсем одни. Понравился ли тебе рассказ Толстого?
Понравился.
Какой момент тебе показался наиболее таким захватывающим?
Когда Жанна взяла детей соседки.
Что ты почувствовал?
Доброту, сердце.
Да. Сколько, ребята, в человеке доброты, столько в нем и жизни. Как ты думаешь, а в каждой семье также могли отреагировать на беду, постигшую соседей, и забрать деток? В каждой семье?
Не в каждой.
А можно ли сказать тогда, что Жанна и ее муж счастливые люди?
Можно.
То есть рассказ, в принципе, можно переименовать, да? Бедные люди, счастливые люди. А почему Лев Николаевич Толстой назвал бедные люди?
Потому что они были бедные.
По материальному состоянию, а по душевному?
Они были богаты.
Конечно, потому что во имя любви к ближнему они были готовы на самопожертвование. Да, то есть они не просто проявили милосердие, они проявили самопожертвование, забрав этих детей. Ведь у них-то достатка станет еще меньше, понимаешь? Это же еще два рта появляются в семье. Дорогие ребята, мы сегодня слушали и анализировали рассказ Льва Николаевича Толстого «Бедные люди». Вела программу Ольга Войцеховская, а помогал мне Миша Семенов. До свидания.
До свидания.
В стране чудес.